Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов». Программа посвящена просветительским проектам Екатеринбургской митрополии. При храме на Крови уже не первый год действует юношеский клуб «Мужской характер». В ходе деятельности клуба мальчики участвуют в спортивных занятиях и лекциях для физического развития. Однако сейчас клуб не работает, но это временно. И те мероприятия, о которых я планировала рассказать вам, уважаемые радиослушатели, отменены. В преддверии нового учебного года мне удалось поговорить с отцом Константином Корепановым по вопросу воспитания мальчиков, а именно, как правильно воспитывать юношу и нужно ли рассказывать совсем еще маленьким мальчишкам про пример героических образцов.
И вот первая вещь, которую мужская, которую нужно осознавать всякому человеку, ну, вот по идее мужчина осознает это априори, это надо доказывать женщине. Воспитание мужчины возможно только на героических образцах, только. Безусловно. Никаких абсолютно, скажем, императивная вещь. Только на героических образцах. Этим и занималась культура на протяжении тысяч лет. Была потребность для того, чтобы эти героические образцы создавать. И сколько знает себя человеческая история, она пыталась этими героическими образцами украсить свой быт, она рисовала их на стенах пещер, на стенах храмов, по всем древним государством бродили бродячие певцы, которые складывали эпосы, гимны, песни о подвигах героев. И совершенно никого тогда не волновало, есть эти герои, были эти герои на самом деле или не были. Это вторичный вопрос, вторичный запрос по отношению к тому, что героизм нужен. Вы не воспитаете мальчика иначе. Он может стать кем угодно, но он должен дальше защищать свою страну. Это априори. Он должен защищать свою семью, своего ребенка, свою жену. Он должен это делать. И подвигнуть на это на него может только постоянно внушаемые, повторяемые героические образцы. И поэтому любой эпизод, реально существующий, имеющий в основе свой реальный героизм, он, несомненно, должен с героической этой своей стороны и быть преподнесен. Если фактически материал не предоставляет оснований для героических образцов, эти основания должны быть выдуманы, без вариантов. И, например, по второму пути пошла вся западноевропейская история. Она додумывает, выдумывает, сочиняет героические образцы. Если мы посмотрим, например, весь спектр фильм про войну, снятых за последние 50 лет в Голливуде, она везде демонстрирует героические образцы. И никого в Америке не интересует, а действительно существовали такие люди или не существовали. А была эта героическая страница в истории какого-нибудь подразделения, какого-нибудь танка или какого-нибудь человека. Это не важно. Важно, что там были герои. Иногда этот человек имеет прототип. Вот, иногда этот человек не имеет прототипа. И ситуация просто, вот скажем так, интерпретируется. Ну, скажем, что героического в том, что кто смотрел фильм «Ярость», например. Что героического в том, что один танк стоит на перекрестке, сломавшись и отстреливается, ну, пока не кончатся патроны. Штатная ситуация. Собственно, ничего героического там нет, но это можно снять так, чтобы это выглядело героически. И это выглядит героически. У нас этих эпизодов в реальной войне было пруд-пруди, но ничего соразмерного с яростью мы не сняли. Вот про танк, например, Колобанова кто-нибудь снял художественный фильм? Никакого нет. Постановочный есть, анимационный, а игрового нет. А уж там такая замечательная вещь, что бы не снять. И вот в этом вся проблема относительно войны, что на самом деле героев Великую Отечественную войну очень много. Но с какого-то времени мы стали стесняться героизации Великой Отечественной войны. Вообще стали стесняться героизации. Нас кто-то убедил, ну известно кто, кто-то убедил, что вообще это все фантазия, это все ложь, это все не должно быть, не нужно этого, не надо. Вот, надо говорить правду про войну. Если вы будете говорить про войну правду, вы напугаете ребенка, и защищать он вас не захочет. Правду войны он узнает тогда, когда на нее придет. Но чтобы он на нее пришел, он должен внутренне быть готов стать героем. Что такое герой? Это человек, который готов, внутренне всегда готов отдать свою жизнь за что-то, представляющееся ему ценным. Это внутренняя готовность, это внутренняя, неважно что, это слава, семья, родина, честь, но он должен внутренне понимать, что его жизнь конечна, и если это потребуется, должен ее отдать за что-то, представляющееся ценным. А сохранение своей жизни любой ценой – это позор для мужчин. Вот так должен вырасти мужчина. В какие условия он попадет – это один Бог знает. Но попадая в эти условия, неважно какие они – тюрьма, зона, лагеря, война, там, необитаемый остров, враги, плен, что угодно – он должен там остаться мужчиной. То есть думать не о том, чтобы выжить любой ценой, а чтобы остаться достойным человеком, сохранить уважение к себе. А это всегда внутренняя готовность умереть за что-то, представляющееся значимым. А когда мы показываем, какая война дурацкая, какая она злая, какая она жестокая, мы в сущности лишаем его силы воли, мы его пугаем. Нам заменили вот этот вот ту героическую тему, на которой воспитывалось, и хорошо воспитывалось, поколение советских детей, вот, нас отменили, сказали, давайте еще покажем правду про войну. Правды больше не стало на самом деле, потому что, насколько я могу представить себе, как учитель истории, скажем, войну, ни одна кинопленка, ни один компьютер этого не выдержит, ни один зал на самом деле этого не выдержит, ни в каком кино. Если показать правду, как она есть, собственно, войну, вот во всей ее мерзости, омерзительности. Но ведь только герой и может ее выдержать. Вот я был в этом году, слава богу, попал в одно замечательное место. Я каждый год езжу в Санкт-Петербург с сыном. Так получилось, нашлись люди в этот раз. Они свозили нас на панораму «Невский пятачок». Там два вида панорамы. Одна старая советская, которая просто создает именно панораму в классическом ее виде. Картина, в сущности, нарисована. Вот. А другая составлена так называемая 3D-экспозиция. Где, ну вот, я не смогу это объяснить. Это совершенно особый конструкт. Вот побываете, говорят, скоро на УГМК сделают таких несколько залов, вы узнаете, что это такое. Вот когда люди входят туда, это совсем другое. Это вот буквально ты вживаешься в эту атмосферу, это очень не по себе. И вот нам там рассказывали простые вещи, вот, про простых солдат. В сущности ничего героического. Но вот так вот в процессе боя никто не собирается совершать подвига. Он просто делает то, что должен. И это обязательно приводит к тому, что он на этот момент должен забыть о том, чтобы выжить. Он должен думать о том, чтобы сделать. То есть он не думает о героизме, он просто делает свой долг, свою работу, то, что умеет делать. И неожиданно, случайно там совершает пару-другую героических поступков. Вот, как правило, рискуя жизнью. Ну вот... Это механизм, но вот для того, чтобы человек был способен, он должен быть воспитан так, чтобы понимать. Я мужчина, мое дело пойти и сделать. Умру я, не умру, это не имеет значения. Это вторично. Честь ли, родина, семья ли, еще что-то. Я должен сделать. Вот, это то, что касается героизма. И мы должны рассказывать нашу историю и историю нашего рода. И историю самих себя именно в таком виде. Только так она будет воспитывать нашего ребенка. Это первое основание, с которого бы я хотел начать. А второе, оно созвучно, но исходит из других источников. Некогда один известный английский писатель, апологет Клайв Льюис, он замечательный человек. Но кроме того, что он писал художественные произведения, был преподавателем в Оксфорде, он во время Великой Отечественной войны вел на радио BBC передачу, беседы о нравственности. Представляете, обыкновенно радио BBC, обыкновенные беседы о нравственности. И за это он получил боевую награду. Вы только задумайтесь. Никогда не находясь на линии фронта, Великой Отечественной, он был на фронте в Первой мировой, никогда не пересекая Ла-Манша в годы Великой Отечественной войны, то есть не принимая участия в сражениях, он получил боевую награду. Только за то, что вел беседы на радио BBC. Потому что по свидетельству командования, эти беседы оказывали такое воздействие на солдат, что у них как будто менялось что-то в сознании, и они могли воевать. Потому что в то время вот тех тенденций, которые в Европе в то время проходили, в начале века, сформировалось поколение, которое к войне не готово. Поколение, которое выиграло Первую мировую войну, воспитывалось иначе, и оно выиграло ее. Поколение англичан, которое принимало участие во Второй мировой войне, к войне было не готово. Они не могли воевать. У них не хватало сил стрелять, у них не хватало сил выносить бомбежки, у них не хватало сил выйти в атаку. Они были парализованы, или вернее сказать, деморализованы. И вот тогда генеральный штаб командования английскими силами говорит: найдите нам человека, который мог бы так вставить сознание людей на место, чтобы они стали солдатами. И вот нашли, говорят, тут есть один интересный человек, давайте его попробуем. И вот поручили ему вести радиопередачи на BBC. И эффект — военная награда. Он сделал свое дело. Он смог изменить сознание людей, говоря всего лишь о нравственности. Не патриотические лозунги читая, а просто говоря о нравственности. По сути дела, о долге. О том, что долг и человек, долг и мужчина – это взаимообусловленные вещи. Так вот, в одном из таких своих выступлений он говорит следующую фразу. У нас принято, вот у нас сейчас мы вполне живем в это время, это началось не сегодня, это началось раньше, вот мы наследники самых худших традиций в этом смысле. У нас о патриотизме говорят. Говорят по телевизору, говорят учителя, говорят разных с высоких трибун, говорят на всех митингах, выступлениях. Много людей становится от этого патриотами? Совсем нет. А те, кто становится, вовсе не от того, что они послушали какую-то митинговую речь, или они где-то там что-то в телевизоре, какое-то выступление депутата или вип-персоны услышали. Вовсе не поэтому. А что же делает человека способным стать тот, таким, вот, про которого можно сказать, патриот? И он говорит очень точно. Раньше никто не учил патриотизму. Раньше отец подходил к сыну и говорит: сын, знаешь, ну он там приводит такой пример, Рим – это единственная ценность нашей жизни. И поэтому цель каждого мужчины – умереть за этот Рим. И уходил на фронт, в легионы, там еще куда-то. И однажды умирал. Если не умирал, то он говорил о том, что он случайно не умер, но всю жизнь считал себя готовым к этому и мечтал об этом, но вот так угодно было богам. И поэтому ребенок впитывал это не потому, что это говорил отец, а почему? Потому что отец в это верил. Он так жил. Он говорил не то, что надо сказать, не то, что требуется духом времени, не то, что он хотел бы увидеть в сыне. Он просто говорил ему то, чем жил сам. Он правда в это верил. И правда, если бы случилась там возможность, он бы умер за Рим. Это и воспитывало поколение людей, способных Рим защищать. Как только человек начинает говорить: знаешь, надо Рим защищать, говорят, что это очень правильно. Скорее всего, Рим, наверное, представляет собой ценность, раз так говорят. Поэтому пусть идут и защищают, а мы с тобой будем пользоваться благами тех, кто это делает. Примерно так. мы же так и говорим. Вот вышел человек, проповедник, говорит, знаете, очень здорово там, люди жизнь свою не жалели там, все там, кровь проливали, все вот замечательно, так и надо было, ей молодцы, и в наше время должны быть такие люди. Ты своего ребенка в армию отдашь? Зачем? А я при чем? Нет, мой ребенок в армию не пойдет. Пусть другие идут. Что стоят твои слова? Ничего. Это просто сотрясение воздухов. Это словоблудие. Это, в конце концов, ложь. Потому что ты не веришь в то, что ты говоришь. В Великую Отечественную войну почти все, за редчайшим исключением, ну, у всех, скажем, генералов, у всех руководителей страны, если у них ребенок был призывного возраста, он был на фронте, им даже в голову не приходило, что можно поступить иначе. Они там уже где-то на позициях, они поступали каждый по своей совести. Вот эта внутренняя достоверность произносимых нами слов есть залог того, как мы воспитаем нашего ребенка. Вот так и получается. Один педагогический эпизод читал в одном педагогическом журнале. Ну вот как есть, так оно есть. Но суть точно такая же. Мужчина там, в принципе, папа хорош. Вот девочка говорит, раз нарисовала на обоях фломастером, он отругал. Вот, ну просто отругал, нельзя рисовать. Вот и второй раз рисует. Он говорит, слушай, ты что, рисовать хочешь на обоях, что ли? Некрасиво же будет. Очень хочу. Ребенку там 10 лет. Девочки, или нет, меньше даже, лет 8, наверное. Очень хочу. Хорошо, говорит. Вот только знай, если обои будут некрасивы, испорчены, то ты тогда должна будешь поклеить новые. Имей в виду. Ну, а у нас дома должно быть красиво. Хочешь, рисуй, но в доме должно быть красиво. Ну, девочка сначала не поняла. Вот, она стала все рисовать, все изрисовала, оторвалась. По полной он ничего не делал, спокойно ходил, она рисовала. Он ходил, она рисовала. Ну, и все, наконец, все изрисовала, все довольна. Говорит, ну вот, все, закончила. Он говорит, да, вообще классно, красиво. Что ж, пойдем покупать обои. Он говорит, пойдем, обои, здорово, рисовать, обои покупать. Пошли, купили, клей, шпатель, все как положено. И теперь снимай все. Как снимай? Ну вот так вот, шпателем бери да снимай. Красиво должно быть. Вот она там возилась с этими обоями, снимала обои. Потом все, клей все это описывал. Затратил все 2,5 дня. А там причем он еще это самое, ее деньги потребовал, чтобы обои купить, те сбережения, которые у нее были, чтобы она на них покупала обои. И вот когда все это прошло, все, квартира стояла новая, никогда в жизни этот ребенок не рисовал на обоях. Трудноемкая, трудоемкая работа, все это очень, правда, трудно. Но он научил человека не только не гадить, он научил отвечать. Все, что ты сделаешь, тебе придется исправлять. То, что ты нарисовал на обоих, легко исправить, технически легко. А когда ты плюнул в душу человеку, это исправить тяжело. Но отвечать-то за это придется же все равно. Если ты остался безнаказанным в этой жизни, тебе придется платить за это в будущем. Если это никто не увидел, Бог то увидел, и все равно где-то тебе придется, это выйдет боком, и тебе придется за это отвечать. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Поэтому это как бы мы ни прикрывали ребенка, мы все равно не спрячем его от огненного суда, где он встанет и потом пошлет нам упрек. Отец, почему ты мне не сказал, что мне придется за это отвечать? Ведь там-то мы на суде ему не поможем. Ведь так? А с детства все и начинается.
Напомню, иерей Константин Корепанов является настоятелем храма в честь Успения Пресвятой Богородицы города Верхняя Пышма и проректором по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии. Также хочется отметить, что при Храме на Крови действует множество просветительских проектов. О дальнейших мероприятиях можно узнать на сайте Храма на Крови или по телефону 371-61-68. По традиции программу завершают слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Программа «Свет Христов» будет на радио «Воскресенье» каждую среду в 16:40. Ждем вас всех у нашего эфира.
С вами была радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».